Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире телеканала «Союз». Начинается передача «Беседы с батюшкой». Ведущий Глеб Ильинский. Здравствуйте. И сегодня у нас в гостях священник Илья Макаров, исполнительный директор епархиальных курсов катехизации и религиозного образования имени святого праведного отца нашего Иоанна Кронштадтского. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Глеб.
Ну, благословите наших телезрителей на начало передачи.
Христос да пребудет со всеми нами, дорогие друзья.
Вы можете звонить к нам в петербургскую студию по телефону 812-677-6244 и, конечно, задавать свои вопросы. Очень тема, которая сегодня звучит, вот эта тема «Как научиться радоваться», она очень сложная, очень многогранная, потому что, когда, в общем, я предлагал эту тему для обсуждения вам, я понимал, что человек с вашим образованием и с вашим опытом работы, в том числе и в храме, с ежедневным общением с прихожанами, и общение с невоцерковленными людьми, которые только сейчас совершают свои первые шаги в храме, и поэтому, наверное, все они объединены разными, ну, как бы сказать, целеустремлениями. И ведь бывает так, что человек приходит в церковь и начинает сначала просто бояться сделать ошибку, не знает, что и как поступить. И потом от этого рождается какой-то, может быть, страх. И только уже потом, через, может быть, даже несколько лет, приходит к человеку радость. И радость – это вот христианская радость в нашем понимании. Это какая-то другая уже ступень веры в Бога. Все-таки, отче, что такое радость и умение радоваться в нашей жизни, в православной христианской жизни?
Да, научить радости кажется совсем сложным моментом, вопросом, процессом, потому что такое впечатление, что радость, она приходит как-то нежданно, негаданно. Я вот когда общаюсь с молодежью, и перед нашим эфиром, естественно, тему я уже знал, я поспрашивал, думаю, а что вот для тебя радость? Когда ты чувствуешь эту радость? И в основном мне отвечали, что это что-то неожиданное, удивительное, невероятное, но также сказали, что это быстро проходит. Хорошо, тогда обратный результат. Расскажи мне, что такое нерадость, когда ты грустишь? И получилось так, что радости – это некие вспышки в жизни молодого человека, а все остальное – это вот как будто бы норма. Но это норма вот с каким-то налетом, ну, если не грусти, то какой-то вот такой обыденности. И мне стало так очень от этого грустно, потому что, оказывается, вот эта радость, к чему нас призывает Священное Писание, слова Христа мы об этом всегда можем процитировать. Мы знаем, что апостол Павел об этом много говорил. Вот это чувство радости, которое должно сопровождать жизнь христианина, оно в нашем современном мире, оказывается, не такой частый гость. И вот как сегодня современным человеком говорить о том, что радость нас должна сопровождать. Конечно же, правильно вы задаете вопрос, что нам нужно понять, что же это за такая радость и как нам с ней ужиться. Если позволите, я расскажу, отвечу на этот вопрос на примере церковного пения. А я преподаю церковное пение в Духовной Академии и могу сказать, что это целая наука, причем наука богословско-литургическая, которая не только услаждает наш слух, приводит нас в умиление, дает нам возможность просуждать, кого из композиторов мы любим больше, кого меньше, нравится ли нам знаменный распев или так далее. Нет, это наука, которая на самом деле призвана к тому, чтобы человека во время богослужения сосредоточить на тех смыслах, которые в том числе для нас раскрывают и состояние радости. И вот если пользоваться примером церковного пения, то в восьмогласии, то есть вот в этой системе восьми гласов, на которой зиждется все богослужение православной церкви, в этой системе есть так называемый четвертый глас, и он в богословском понимании именуется всепразднственным. Такое церковно-славянское слово. Но действительно, большинство праздничных тропарей, стихир, двунадесятых праздников в честь особо чтимых святых, оно будет исполняться, это песнопение, на четвертый глас. Но что же это за всепразднственный такой глас? Веселье ли? Нет. Безудержная радость? Нет. А какая радость? И вот когда мы вчитываемся в песнопение четвертого гласа, когда мы вслушиваемся в интонации этого гласа, когда мы пытаемся понять, о чем этот глас, то для нас открывается следующая перспектива. Глас всепразднственный, запятая, через крестоношение. И, между прочим, песнопения, посвященные кресту Господню, тоже имеют нумерацию четвертого гласа. Оказывается, наша радость, наше празднество, оно обязательно должно иметь перед глазами крест Христов. Как же можно радоваться у креста Христова? Хорошо, стоим перед крестом, смотрим Господу в глаза, плачем от того, что совершилось 2000 лет назад, и то, что мы каждый день совершаем своими ошибками, когда предаем Его, поступая не по Его заветам. И, всматриваясь в Его глаза на кресте, мы видим перспективу воскресения. Оказывается, для нас крестоношение в перспективе воскресения, а это нескончаемая радость, это счастье жизни будущего века. Но когда мы пребываем в своей обычной человеческой радости, мы не должны забывать о том, какой ценой нам эта радость дарована. Вот тогда, как я думаю, мудро нам повествует церковный опыт, тогда наша радость будет действительно совершенной. То, к чему нас и призывает Спаситель в Евангелии от Иоанна, о совершенной радости, когда она будет наполнена всеми смыслами нашего бытия. Не просто вспышка хорошего настроения, не просто удовольствие от полученного, желаемого нами эффекта, а это постоянное состояние следования за Христом. А оно радостное, но в то же время и требующее от нас усилий. И эти усилия не всегда сопровождаются праздником.
Что-то мне вдруг вспомнилось, это «Радость со слезами на глазах» в одном из текстов песен. Вот я понимаю о том, что действительно радость нам часто недоступна даже просто в нашей бытовой, элементарной жизни, потому что кому-то жить тяжело. Ведь не секрет, что для многих людей действительно быт превращается, знаете, как вот Маяковский говорил, любовная лодка разбилась о быт, то есть брака, лодка семейного брака там разбилась о быт. И это, к сожалению, тоже такие серьезные бывают испытания. Вопрос такой. В нашей жизни, вот в бытовой жизни, умение радоваться и находить радость – это христианский поступок, это правильный поступок или это поиск другой жизни вне церкви?
Глобальный вопрос. Если позволите, может быть, в нескольких моментах попытаюсь кратко объяснить свое понимание этой перспективы. Это опять же таки перспектива, потому что мы все время в процессе, мы все время совершенствуемся, развиваемся духовно. Нельзя зафиксировать наше состояние вот сейчас одномоментно и думать, что так будет всегда. Но и нельзя забыть о нем. И мы постоянно должны себя ободрять, развивать, впитывать в себя то, что нам предлагает Церковь и само Евангелие. Я думаю, что потеря радости семейной жизни, разрушение семейной жизни, о чем вы упомянули, вот это сожаление, что не получилось, не удалось, это как раз проистекало от того, что в семейной жизни люди не находили радость общения друг с другом. То есть потеря радости, она не являлась потерей радости, а изначально в эти отношения не было заложена радость от того, что мы видим глаза друг друга, от того, что мы общаемся, от того, что мы в принципе встретились. И вот если этот импульс радости, а эта радость должна быть, конечно же, прочувствована глубоко, она вот тогда становится только духовной радостью. Вот если этот импульс мы развиваем в наших отношениях, если мы его не забываем, если мы Бога за это благодарим, то, я думаю, потери радости и потери внешнего выражения этой радости быть не может. Как в себе найти эти силы? Как их черпать? Откуда? Если позволите, отвечу, может быть, с точки зрения служения священника. Разбираясь в вопросах пастырского богословия, читая наших, в том числе и упомянутого сегодня, Иоанна Кронштадтского, наших отцов, наших духовных писателей, наткнулся на такую мысль. Отец Иоанн Кронштадтский об этом говорил пастырям. Если вы чувствуете, что вас ослабевает любовь к пастве, к вашим прихожанам, а ведь без любви невозможно быть священником, то вы заставляете себя любить. Прямо до мурашек эти слова просто меня пронзили.
Это можно заставить.
Да, да, принуждать. Он говорит о том, что себя к любви нужно принуждать. Значит, в нас есть внутренний резерв этой любви. И принуждая себя к этой любви, то есть мы находим себе внутренний потенциал. Естественно, инструменты для этого разные. И молитва, и добрые дела, и так далее, и так далее. Дальше мы уже вспоминаем вот все советы, в том числе и святых подвижников, как идти по пути совершенствования своей любви в глубине своего сердца. Но все-таки заставлять. Если мы не можем находить радость, не умеем находить радость в буднях нашей жизни, значит, нам нужно научиться этому. Значит, нам нужно просто взять, сесть, учебник в руки и просто вызубрить какой-то абзац. Это нужно заставить себя сделать. 100 слов на английском языке к завтрашнему дню, к зачету нужно выучить. Любым способом уединись, закройся, возьми там себе кофе целый литр, если оно тебе поможет, да, он тебе поможет, чтобы не заснуть. Но ты заставь себя выучить, заставь себя найти внутренний резерв твоей радости. Потому что человек был сотворен для радости общения с Богом. Человек дает радость общения нам друг с другом. Значит, это точно есть. Это даже не извне должно к нам прийти. Поэтому мы себя часто развлекаем разными шоу, разными там какими-то встречами, посиделками, в том числе концертами. Да, это может быть один из способов как-то развеяться, переключиться. Но это не главный источник нашей радости. Главный источник нашей радости находится в глубине нашего сердца. Богом так задумано. Заставлять. А что делать?
Божие нудится.
Да, но нудится все-таки не с там, не человеческими усилиями. На самом деле оно нудится с Божьей помощью. А уж если Господь подключился к нашему желанию обрести Небесное Царство, вот эту вечную радость, я думаю, что у нас получится. Получится. Нам лишь только правильно понять сигналы Бога, которые он нам постоянно посылает.
Это вот интересная мысль. Я вспоминаю, момент, когда моя вот дочка первый раз была на исповеди. И после того, как она вышла, после этой исповеди, ребенок совсем был, я помню, как она просто веселилась, радовалась, и она вышла, и так, ух, вот так вот сделала. То есть это было потрясающе совершенно. И я просто понимаю, что действительно каждый раз, когда мы вот на исповеди, то если мы действительно исповедались, то чувство великой радости просто присутствует вообще.
Да?
То есть
она
исповедь сама по себе, исповедь не должна превратиться у нас в я думаю, что это испытание, метаноя, но все равно. Вот бытовуху. Об этом немножко.
Да. Согласен. Вы, в принципе, главный момент этого уже и обозначили. Дело в том, что момент о обретении этой радости действительно мы можем прочувствовать реально. Вот в том числе и в момент исповеди. Потому что очищение нашей души, а ведь исповедь, она начинается тогда, когда человек уже задумался о своих ошибках, когда он уже о них пожалел. И когда он еще идет только в храм, собирается, что вот грядущее воскресенье я пойду, когда он пришел в храм, он идет к аналою, стоит в очереди к этому аналою исповедному, да, когда вот он сейчас должен все рассказать, открыться, вот самый момент уже настал, он уже начал давно совершаться этот момент. И перед аналоем он лишь только свидетельствует о том, что он ставит точку в этой своей ошибке и верит, что Бог его простит и даст ему силы больше не возвращаться к этой теме. И вот в этот момент очищения Бог сам дарует нам эту радость. Причем, заметьте, она очень тихая. Я никогда не видел, чтобы плясали, идя от исповедного аналоя. Да?
Я думал, в Эфиопии.
Или вспоминать царя Давида можно, да?
Да, да.
Когда он шел перед ковчегом. Наверное, там, да, может быть, в африканских православных церквях, в том числе и моменты исповеди празднуют танцами. Но Радость, она видна вот в таком тихом созерцании. Слезы могут быть, да? Может быть состояние невероятной теплоты. И это не обязательно, как, может быть, можно предположить, это не обязательно эффект какого-то психологического состояния. Абсолютно нет. Доверьтесь священникам, которые много таких слез и таких радостей видят у исповедного аналоя. Поверьте им, что вот невозможно эту радость как-то в себе сыграть. Ее невозможно поверхностно чувствовать только лишь от психологического состояния. Это сопутствующие моменты. Но то, что в момент прощения от Бога, когда ты это прощение получаешь, очистив свою душу покаянием, у тебя возникает в сердце тихая радость, вот этот момент действительно свидетельствует о том, что радость на самом деле уже в нас заложена. Она глубоко находится. А Бог нам помогает, в том числе через исповедь, ее раскрыть.
Отче, простите, я хочу нашим телезрителям, дорогим друзьям напомнить о том, что вы можете звонить к нам в студию в Петербурге. 812 – это код города, а телефон 677-62-44. И вот, насколько я понимаю, у нас есть звонок. Разрешите его принять?
Конечно.
Мы вас слушаем. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте. Я Анна.
Анна. Здравствуйте, Анна.
Я к вам по такому вопросу. Вы говорите вот о, ну, на тему радоваться, да? У меня просто, вы не подскажете, вот подскажите, я человек верующий, православный, да? Вот я стараюсь причащаться сейчас, исповедоваться, вот, помогаю при храме. Но у меня серьезно очень такое заболевание, у меня эпилепсия, да? Что у меня бывают такие, находят находят очень плохое, я борюсь с этим вот страхом и с нехорошим, бывает, с настроением. Я молюсь всегда Господу Богу, прошу, стою на колени, правильно я делаю, неправильно, вот какие-то молитвы почитать, но я многим молюсь святым. Может быть, еще что-то посоветуете, вот как вот мне вот быть? У меня частые приступы, вот мне тяжело, просто иногда поддержки. Мои батюшки, конечно, поддерживают, я при храме помогаю батюшкам своим, как бы, ну вот, работа бесплатная, мне там хорошо, я под защитой. Но вот что-то вот бывает уныние такое, вот тяжело очень, особенно когда близкие не поддерживают, вот тяжело очень. Чтобы вот как радоваться, научиться, вот улыбаться, на людей смотрю добрый, вот помогите, вот научите. Подскажите, может, что-то.
Спасибо, Анна. Спасибо большое за ваш вопрос.
Да, Анна, помоги вам, Господи, справиться с вашим испытанием жизненным. И действительно, это нам у вас нужно. Поучиться тому, как находить силы вот в вашем состоянии на то, чтобы помогать людям, на то, чтобы быть в храме, на то, чтобы регулярно причащаясь. А я уверен в том, что когда вы причаетесь, вы чувствуете ту радость, которую вам посылает Господь. И вы еще хотите этой радости внутренней, которую вам самой это не хватает, потому что жизненных сил не так много, физических. Вы этой радостью еще хотите с другими людьми делиться, когда просите нас научить вас улыбаться, когда вам тяжело. Анна, я думаю, что вы все это умеете делать. Вопрос только в том, действительно, и вы об этом сказали, мало людей, которые бы вас понимали и поддерживали. А вот это уже наша проблема, общая, христианская, человеческая, когда мы не можем разделить боль другого человека, а именно разделяя тяготу, боль, страдания, будничные какие-то хлопоты другого человека, близкого, не обязательно родного, друга, прихожанина знакомого по общине приходской, разделяя трудности другого человека, мы на самом деле внутренне приближаемся вот к той радости, к которой нас призывает сам Бог. И я думаю, что вы это умеете делать больше, чем мы. Видите, у вас есть уже весь набор, о чем вы молитесь, что читаете, как сами себя вдохновляете. Я бы вам пожелал только одного, а точнее пожелал бы вы вашим собратьям, сестрам по приходу, я думаю, что батюшки достаточно вам внимания уделяют, я бы пожелал им больше обращать на вас внимание. А знаете, что вот с вашим недугом есть опыт вот общения, в том числе и на епархиальных курсах, которые сегодня, да, я, по словам Глеба, и представляю. У нас тоже был слушатель, у которого вот был такой недуг, Мы находили возможность это учитывать, мы с этим могли справиться, в том числе, когда он возникал случайно, неожиданно. И он был самым активным нашим слушателем. Слушайте, ему все время чего-то хотелось сделать. Он все время везде был, на всех наших внеурочных делах. Его, правда, очень любили, очень берегли. Он просто уже закончил обучение, вот поэтому я так говорю, как это было раньше. Не сейчас он учится. Но мы не испытывали нисколько дискомфорт. И я, глядя в его глаза, понимал, что у него есть напряжение. Потому что все время на чеку надо быть. Да, это может случиться в любой момент, обострение. Но я не видел, что он грустен. Нет, нет, он был очень активен. Анна, я уверен, что вы в себе найдете еще больше таких сил. Я желаю вашим знакомым, близким, чтобы они с вами как можно больше общались и у вас получали вот этот заряд внутренней духовной бодрости.
Спасибо, Господи, за такой хороший ответ. И я так понял, что, в общем, получается, наверное, еще один аспект радости. Радости христианской, радости православной. Это забота о других людях, она приносит невероятную радость, потому что, сначала, в общем, казалось бы, что можно тут несколько возгордиться, когда, ох, какой я хороший, я там помог человеку. А когда это превращается не просто в привычку, а когда это уже просто становится стилем и образом жизни, то эта радость, она, конечно, тоже, наверное, все время, постоянно уже будет присутствовать.
С помощью другим людям, конечно, только так. А как иначе? Ведь Бог хочет, чтобы мы жили все вместе. Он хочет, чтобы мы друг от друга черпали источник нашего вдохновения и нашей радости, конечно же. Но вот тот аспект, который сейчас мы затронули, отвечая на вопрос Анны, он касается, конечно, состояние человека, когда он болеет, а болезни бывают очень тяжелые. А сегодня, как мы знаем, много безысходных таких, да, казалось бы, болезней, когда только на чудо можно надеяться. И вот в этом состоянии находить источник радости человеку очень сложно, потому что он полностью окутан мыслями своего недуга, или все силы он дает на то, чтобы с этим недугом справляться. Слава Богу, если у него есть родные, которые ему здесь помогают. Слава Богу, что есть люди, которые его поддержат. Конечно же, важно, чтобы как можно больше людей за него молилось. Но вот именно в эти моменты и сам человек, и окружающие его могут увидеть чудо преображения, когда молитва большинства людей, молитва всей церкви помогает человеку найти внутренний источник неиссякаемой радости, потому что невозможно в ней не пребывать христианину. Ну как можно идти в унылом состоянии к чаше? Если только с мыслью о том, что вот сейчас ты, да, от чаши уйдешь, уже будешь полностью исцелен, но мы же говорим, что причастие, оно не об этом. Вернее, оно не только об этом. Ведь причастие – это как раз наше желание соединиться с вечным источником нашего бытия. И в этом источнике мы получим вот это внутреннее состояние вдохновения, радости и ожидания того, что нас ждет. И на этой земле впереди, а нас ждет в том числе исцеление, а нас даже на больничной койке, в больнице ждут невероятные встречи. А уже не говоря о том, что нас ждет вообще за пределами земной жизни, когда мы увидим глаза Бога. Вот эту перспективу человеку, который сильно болеет, могут помочь увидеть и не забывать только близкие люди. Поэтому болезни – это не столько про больного, сколько про тех, кто рядом с ним. Поэтому радость – это не столько про того, у кого хорошее настроение, сколько про тех, с кем ты этой радостью должен поделиться. А иногда действительно улыбки достаточно. Но я удивляюсь, Глеб, извините, если еще могу, да, несколько слов. Вот буквально недавно из Дивеева был там в паломничестве с нашим активом приходским, скажем так. И общаясь там с монахинями, причем разного возраста, узнавая их личные жизни, они вот позволили себе со мной, священником, поделиться. Обычно монахи же не любят рассказывать то, что было. Они мне
человеку, который, может быть, уже многое услышал на исповеди, как-то жизнь всякую разную тоже повидал. Я, конечно, не старик, но, тем не менее, уже опыт какой-то есть. Они меня учили радости, несмотря на свои тяжелейшие испытания в одном только монастыре, в одной только круге. Что говорить о людях, которые в разных местах бывают в течение там, одного дня и в разных даже городах. Вот. Они находят этот источник. Я говорю, как? Где? Ну, конечно же, говорят, Христос. Конечно, Христос. Но как важно научиться его слушать.
Отче, простите, я вас перебью. У нас есть телефонный звонок, разрешите принять его.
Конечно.
Представьтесь, пожалуйста.
Антонина Дмитриевна.
Здравствуйте, Антонина Дмитриевна.
Здравствуйте.
Вас слушаем.
Я вам вопрос задаю, да?
Да, пожалуйста, задавайте.
Ну вот у меня такое положение. У меня, например, ноги болят. И я молюсь за себя, обращаюсь молитвами к Господу Богу, к Матери Божией, к святым одновременно. А можно ли вот одновременно молитвы читать или отдельно кому-то?
Спасибо. Понятно. За вопрос. Дмитрий, спасибо.
Понятно. Ну, я думаю, что несколько молитв одновременно, да, произносится. Это просто невозможно. Я так понял, что в одном молитвенном предстоянии, ну, вот, да, Антония Дмитриевна решила помолиться, я не знаю, там, сидя, лежа молится, вот она решила помолиться таким-то святым. Вообще никто нас не ограничивает. Вот чем хороша келейная молитва, в отличие от уставной, богослужебной, там шаг вправо, шаг влево, нехорошо. Почему? А мы нарушаем благочиние, мы тогда смыслы пропускаем, отвлеклись, шепнули друг другу, свечу даже передали не в нужный момент. Я ни в коем случае не ограничиваю, я не говорю, что там у нас дисциплина такая, что прямо ух, только по команде. Хотя, если бы эта дисциплина действительно уставная соблюдалась, мимо нас не проходили бы те смыслы, которые богослужение нам преподносит. А иногда они улетают. Но все равно, конечно, мы ту благодать, которую должны получить, получаем однозначно. Но вот наша келейная, как мы говорим, да, домашняя молитва, она, знаете, она такая творческая. И тут вот как душа только пожелает. Правда. И нескольким святым подряд несколько молитв можно прочитать. Есть, кстати, что бы я пожелал, тоже. Есть потрясающий канон всем святым. После него есть очень небольшая, но такая емкая молитва. Она вот прям вселенская, она всеобъемлющая. Я бы пожелал вот этот канон всем святым с молитвой почитать. Вот вспоминать там можно всех своих любимых святых. И знаете, вы как будто бы обнимаете весь мир христианский, всю церковь, и которую уже жили люди, которые жили, и которые сейчас живут, и которые еще, Бог даст, будут жить. И церковь земную, и церковь небесную. И тут же и ангелы рядом с вами, и Богородица, и Иоанн Креститель, и ваши любимые святые, местно чтимые. Да и вы там прямо среди них стоите. И вот когда эту молитву читаю, причем если это в небольшом храме, вот, например, в нашей часовне, реликвии, которая есть на епархиальных курсах, у меня такое ощущение, что вот ты стоишь просто среди этих святых. Вот такое впечатление, что все стены расписаны ликами святых. И вот сейчас ты вместе с ними предстоишь. То есть ты даже уже находишься в том состоянии, что ты не им молишься, а с ними молишься. Понимаете? И вот это состояние нам дается в нашей келейной молитве дома. Мы из дома делаем храм. У нас дома вдруг начинается Царствие Небесное, когда мы начинаем разговаривать с нашими святыми. Да как заблагорассудится? Хоть всем любимым сразу прочитать все молитвы, хоть вот эту одну общую всем святым, хоть утром Пантелеимону, днем Ксенюшке, вечером Иоанну Крестителю. Почему нет? Тем более, я так понял, что у Антонины Дмитриевны возможность, она, наверное, больше всего дома пребывает, возможности вот себе устраивать такие домашние богослужения. Ну, она просто дом наполняет своим таким счастьем невероятным.
Я вот опять-таки вспомнил, когда вот сейчас говорили о святых, и когда говорили о причастии, я вдруг вспомнил, что когда священник после богослужения, после проповеди говорит, всегда обязательно говорит: «Поздравляю всех кто в этот день причислил, поздравляю. А поздравляю, это, в общем, ну, поздравляю, то есть это действительно такое, не просто такое событие, которое, а очень важное событие, радостное событие. А потом еще одна вещь, когда мы говорим о святых, вот даже вспоминая мучеников, которые вот, ну, в церковном календаре мы часто каждый день видим этих, вспоминаем этих мучеников, но все равно мы празднуем. То есть мы не в этот момент не горюем, то есть православная церковь горюет о, а празднует. И поэтому действительно, я еще тут вспомнил еще одну вещь. Вспомним Иова. Ведь это столько испытаний он перенес, но сохранив любовь и преданность Господу, он получил величайшую радость в своей жизни, в том числе и не только в духовной, но и просто в жизни своей.
Мы часто думаем, что книга Иова, его история – это про терпение, о том, как терпеть. И об этом тоже. Вот чем прекрасно наше богословие? Там множество смыслов и сокрытых, и явных. И чем больше мы их открываем, тем для нас невероятнее вот становится все то, что Бог для нас уготовал. И я думаю, что книга Иова – это, наверное, в большей степени о том, что нас ждет. Вот это доверие Богу и уверенность в том, что впереди вечное счастье. Вот я думаю, что книга Иова, несмотря на свой ветхозаветный, да, характер, ветхозаветные категории, она как раз не только про образ страданий Христа, его терпения, но она еще и про образ апокалипсиса, то есть той границы, за которой начинается жизнь будущего века. Поэтому так эту книгу и русский народ, кстати, всегда любил. Да, так много у нас ассоциаций, в том числе и с нашим государем-императором, страстотерцем Николаем II, 150-летие которого со дня рождения мы в этом году совершаем. Ведь вот эта параллель с Иовом, да? Но это ведь не только страдания, не только терпение, мучение. Это правильно вы заметили? Это постоянное, неизменное, регулярное предвкушение, хоть и грядущей, но все-таки радости бытия с Богом, общения с Ним. И действительно, мы поздравляем с причастием. Да я даже тех людей, кто и не причастился в этот день, все равно поздравляю. Причем поздравляю. Вот здесь можно сказать от себя, не стесняясь, потому что это очень личное поздравление каждому. Да? И поэтому те, кто вообще дошел до храма, я их очень даже как поздравляю. Жалко, что они не смогли приступить к чаше. Но то, что они побывали в храме, то, что они были на богослужении, то, что они посмотрели на тех, кто соединился со Христом в Евхаристии, то, что они вместе с нами молились и молились в том числе о нас, кто готовился и соединялся со Христом, это на самом деле праздник. И я всех всегда и поздравляю. Да вообще то, что мы встречаемся, это уже такое счастье, потому что сегодня наш виртуальный мир, да, позволяет нам друг с другом общаться на расстоянии через какой-нибудь контент.
Да-да-да.
Но знаете, это все равно, что друг с другом переговариваться через закрытую дверь. Но по внутренним ощущениям это примерно так. Радости мало, я бы так сказал. Хотя иногда от смс-ки начинаешь испытывать какой-то там, да, подъем настроения. Но это надо еще уметь смс-ку правильно написать. И чтобы не было двойных смыслов. Иногда смайлики помогают, а больше даже смущают и портят впечатление от диалога. Но когда ты один на один, ты никогда не ошибешься, понимаете? А когда ты еще посмотришь в глаза, ну разве может хоть одна СМС сравниться с радостью общения вживую?
С глазами это очень интересно. Чуть попозже мы с вами на эту тему продолжим. У нас есть телефонный звонок, давайте его примем. Здравствуйте, вы в эфире, пожалуйста, представьтесь.
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Я хотел у батюшки спросить, вот он упомянул о часовне реликвии. А что это за часовня, где она находится, когда можно прийти на литургию?
Вот так. Ну, хорошо, Дмитрий, я рад, что вы обратили на это внимание.
Глеб сказал о том, что я несу свое послушание на курсах религиозного образования и катехизации имени Иоанна Кронштадтского. А эти курсы находятся в семинарском корпусе Александра Невской лавры, ни больше, ни меньше. Это то место, где когда-то обучались священнослужители, а потом, значит, семинарии и академии переехали вот в теперешние свои здания. А мы, я имею в виду все слушатели епархиальных курсов, миряне, которые хотят деятельно послужить церкви, быть такими грамотными, активными, понимающими, они в семинарском корпусе обучаются. И, слава Богу, у нас уже несколько лет, как есть возможность совершать самостоятельно богослужения на епархиальных курсах, и они совершаются в храме священномученика Серафима Петроградского, покровителя, ну, наверное, всех возможных искусств и знаний, да, учитывая вот его потрясающее житие, какой он был разносторонний. И этот храм домовый в том числе является часовней реликвии. Мы там со всего мира собираем святыни. Точнее, они сами к нам приходят. Но есть один аспект, что все святыни, находящиеся там, они у нас имеют историческое подтверждение, и мы свидетельствуем об их достоверности. Мы их выносим на богослужениях. У нас есть расписание, которое на сайте епархиальных курсов можно прочитать.
Дмитрий, у вас есть еще вопрос? Все, Дмитрий?
Нет, вопрос. Еще хотелось бы спросить. Да. Вот такой насущный вопрос. Как научиться радоваться, в радости пребывать? Потому что столько печали вокруг, да, и многие книги мудрости тоже говорят о том, что вокруг много печали, и все проходит. А вот как в этом проходящем научиться улыбаться, радоваться каждому моменту?
Понятно. Но раз уж мы вспомнили премудрого Соломона, то, я думаю, на примере его собственного жития, на примере других книг, авторство которых ему адресовано в церковном сознании, можно найти не только упоминание о печали, не только о том, что камни нужно разбрасывать, собирать, и время приходит давать ответ, но также можно найти и вдохновение. Потому что иногда мы через кажущийся внешний пессимизм наших будней, а он не случайно нам дается, я думаю, Богом даже посылается, несмотря на то, что большинство вещей мы сами по ошибкам своим совершаем. Я думаю, через вот этот будничный пессимизм мы как раз и идем по дорожке, где обретаем вот эти вот маленькие огоньки. Это вот, знаете, как светлячки, которые вдруг нарисовываются на листьях тех растений, вдоль пути, по которому мы шествуем. И вот эти светлячки, они, когда к нам прилетают и нас сопровождают, они постепенно-постепенно вдруг, да, аккумулируются и в такой шар светящийся, да, а мы продолжаем идти, и уже нам этот шар даже освещает дорогу, ни больше, ни меньше. А мы еще в серых буднях, вокруг темный лес и так далее, и так далее. А потом, доверяя этим светлячкам, доверяя тому, что Бог нас ведет по этому пути, не унывая, опять же таки, повторюсь, заставлять нужно себя не унывать. Мы дойдем все-таки до такого момента, когда этот шар светящийся, он воспарит на небо и окажется луной или солнцем, уже тем, что освещает все вокруг, и уже этот темный лес не окажется таким темным. Ну, конечно же, я рисую такие вот красивые, да, иносказательные вещи. Но, конечно же, главный источник нашей радости – это сам Христос. Поэтому, когда мы в горе, когда мы в унынии, когда мы в печали, когда мы в болезни, когда мы в непонимании, а сегодня у молодежи больше даже непонимания. Вроде где потусоваться они знают, где какие-то внешние вспышки радости получить они тоже знают. В том числе и церковная молодежь прекрасно знает, как им провести время, чтобы все было в хорошем настроении. И богослужение для них, естественно, праздник. Они еще молодые, они многого не знают. Но постепенно, узнавая многое, все-таки мы понимаем, что нужно прибегать к единственному источнику всего нашего бытия. Поэтому как найти ответы, как не потеряться в этом мире, как себя немножечко правильно настроить, на все эти ответы нам отвечает Христос. Но только когда, когда мы его лично спрашиваем. Когда наше общение с ним становится буквальным, личностным. Помните Антоний Суржский, как он вообще понял, по какому пути ему идти? Он читал Евангелие. И когда он стал читать Евангелие, он понял, что Христос находится рядом с ним. И с этого момента он стал с ним разговаривать. И он с ним разговаривал до тех пор, пока не стал нашим учителем современной духовной жизни. Ну, кого сегодня, не спроси, все знают Антония Сужского. Его кто-нибудь не любит? Ни одного не слышал, кто его не любит. То есть он вообще на многие вопросы отвечает. Как? Да он просто со Христом разговаривал. Он не только служил, он не только проповедовал, он не только читал умные книги, он буквально с ним разговаривал. Посмотрите фильмы Валентины Матвеевой об Антонии Сужском. Загляните в его глаза. Вот вы там точно увидите Христа. А это он говорил. Если во взгляде христианина искорки божественной любви другой человек не увидит, он никогда не придет в церковь и ко Христу. Так вот эти искорки, они у нас точно есть. Эти светлячки, они есть в нашей жизни. Но просто со Христом нужно разговаривать буквально. Вот как сейчас мы с вами, Глеб, сидим, разговариваем, так можно разговаривать со Христом. И нужно разговаривать. Не нужно бояться впасть в прелесть. Вовремя умные товарищи наши, да, по церкви, они нас остановят, подскажут. Не нужно бояться этого разговора.
Отче, у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут?
Здравствуйте, Валентина.
Очень приятно, Валентина.
Скажите, пожалуйста, здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущий.
Здравствуйте, батюшка.
Скажите, пожалуйста, вот у меня проблемы большие с зятем. Он у меня злобный, в храм не ходит, крещеный, сына снял крестик, не дает его водить в храм. Очень реагирует резко на все. Вот как мне за него молиться? Как ему помочь?
Потрясающий вопрос.
Да, да. А злость, надо сказать, сопровождает сегодня многих из нас. В том числе и в нас она возникает, когда мы испытываем недовольство, хотя вроде даже и праведное недовольство по отношению к каким-то неправильным действиям. Наше требование справедливости, оно иногда граничит вот с таким раздражением, иногда даже ослаблением. И мы вот себя иногда оправдываем праведным гневом. Мы ж за правду, мы за истину и так далее. И сегодня вот эта злоба, она просто даже на улице выплескивается. Многие сравнивают его, это состояние наше сегодняшнее, с тем, что было 100 лет назад. А мы знаем, чем это закончилось в 17-м году, да? Вот эти вспышки нашей внутренней злобы, которая исходит от нашего внутреннего неудовольствия. Здесь можно много рассуждать о социальной несправедливости и так далее, и так далее. Но Христос нам давно уже рассказал о том пути, который единственно способен восстановить мир, воспитать в нас любовь и изменить этот мир. И против злобы есть только один способ, как мне кажется. Это ответное беззлобие. Это сосредоточенность на той мысли, что только Бог способен этого человека преобразить. А как? А Бог ведь обстоятельства может послать. Бог может ум человеческий изменить. Он может так встретиться этому злобному человеку на его пути, как апостолу Павлу, что он вообще поменяется и станет совершенно другим человеком. Но тогда нужно сосредоточиться на молитве. Тогда нужно действительно молиться о том, чтобы злоба этого человека перестала. А как молиться или где молиться? У нас есть потрясающая икона «Умягчение злых сердец» Пресвятой Богородицы. Знаю из свидетельств многих людей, что молитва перед ней действительно смягчала сердца, уж казалось бы, самых озлобленных людей. Просто не теряйте веру, не теряйте уверенность в том, что Бог в состоянии изменить внутренний мир того, о ком вы будете молиться. Ну и просто запаситесь терпения.
Да, ну и я понимаю, что это нужно делать с любовью, потому что без любви, и, значит, не будет Бога,
конечно,
и не
конечно.
Будет молитвы.
Ну, к любви еще нам нужно любви научиться, но хотя бы не отвечать злобой на зло. И вот это уже повод к тому, чтобы начать Бога просить об изменении ситуации.
Спасибо, Господи, за столь подробный ответ. Вот вы опять-таки сейчас вот говорили о Сужском. У него есть одна удивительная фраза. Он сказал, что как узнать христианина среди других людей? По отцвету Евангелия в его глазах. И вот если действительно мы научимся читать Евангелие, а не просто вычитывать его, да, то, наверное, что-то может измениться в нашей жизни. Ну и просто еще очень короткий пример тоже из жизни митрополита Антония, когда к нему пришел один из его друзей-священников и сказал о том, что у него очень большая беда, он разлюбил жену, а для священника это потеря всего. Значит, соответственно, священник уже просто не может даже быть священником. Конечно. И митрополит Антоний сказал ему: «А какого цвета глаза у твоей жены?» Он говорит: «Я не помню. Вот сейчас, когда ты пойдешь домой, и когда жена откроет тебе дверь, внимательно-внимательно посмотри, какого цвета у нее глаза». Он так и сделал, и он увидел ту женщину, ту девушку, которую он встретил много лет назад, и влюбился в нее заново. То есть увидеть человека рядом с собой, человека, а не просто, ну, не знаю, кого-то просто в форме, не знаю, просто в рясе и так далее. Это очень-очень важно. У нас осталось очень немного времени, 5 минут, поэтому давайте мы с вами попробуем подвести итоги нашей передачи. Итак, что такое радость, православная, христианская радость? И может ли эта радость быть и грустной? И может ли эта радость быть безумной?
Может она быть разной. Другой вопрос: какая радость нас делает лучше, какая радость нас устремляет в небо? И действительно, разговор о радости, о христианском понимании радости, он и благодарный, и очень трудный. Обратите внимание, вопросы ведь были сегодня о боли, о трудностях, о том, как вот в этом нашем современном состоянии найти источник этой радости. Но мы не можем не сказать о том, что мы черпаем слова нашего Господа, Его вдохновение, конечно же, из Евангелия. Само Евангелие – это благая, радостная весть. Первое восклицание о том, что наше спасение буквально уже началось, Новый Завет начинается. Радуйся, благодатный Господь, с тобой. Раньше ведь и приветствовали друг друга вот этим восклицанием «радуйся». Значит, радость – это то, что всегда желаемо, ожидаемо, и то, что для нас считается нормой жизни. И если мы уходим от этой нормы, нужно искать пути быстренько-быстренько восстановиться. То есть радость – это не вспышка сиюминутная какого-то настроения. Это норма для христианской жизни. Ну, а в Евангелии, в Новом Завете мы же читаем: всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Я думаю, что, если позволите, какой-то небольшой рецепт, что ли, да, то наша радость черпается в нашей способности благодарить прежде всего Бога за то, что мы здесь, за то, что мы есть, за то, что мы такие, какие мы сейчас. Может быть, и униженные, и оскорбленные. Может быть, убогие, может быть, сироты, а может быть, какие-то очень даже могущественные люди. Но мы Бога начинаем благодарить, а это дверь к источнику Его благодати, Его любви. И значит, через благодарность мы способны будем и обрести радость. Я нам всем желаю, чтобы мы научились Бога благодарить. И, конечно же, высшая степень благодарности – Евхаристия. Вот это то, к чему мы должны прибегать, и то, где мы черпаем вот это радостное состояние. Дай Бог, чтобы потом мы его несли как можно дольше, как можно дальше и как можно большему количеству людей. Вот когда мы действительно будем миссионерствовать с улыбкой на лице, а не угрюмо, когда мы действительно будем людям возвещать «радуйтесь», когда мы действительно будем учиться и учить других, почему нет? Начнем со своих детей, да, родных. Будем учиться учить благодарить, вот тогда состояние радости для нас будет не только по церковному календарю праздником, а нормальным состоянием, обычным совершенно. И вот тогда, как говорит Антоний Суржский, лишь только посмотрев на жизнь христианскую, другие люди захотят в этой жизни поучаствовать.
Да, вспоминается твой еще «Христос воскресе, радость моя».
Конечно, да? Преподобный Серафим, да, то есть показал.
Радость, она всегда существует. И действительно, преодолев, мы же теперь «Смерть, где твоя?» Помните? «Смерть, где твоя жало? Ад, где твоя победа?» Неужели мы теперь, зная это, не имеем повода для радости.
Конечно.
Так что вот на этом, наверное, мы сейчас и заканчиваем нашу передачу. Тема была все-таки сложная.
Спасибо, Глеб, за то, что мы озвучили.
Вот, я просто думаю, что мы, наверное, могли бы на эту тему говорить еще там пару часов. Мы прощаемся с вами, дорогие наши друзья. Телеканал «Союз» продолжает свою работу, и, конечно же, мы будем с вами всегда общаться. Я всегда напоминаю о том, что наши передачи выходят вот из петербургской студии по четвергам и пятницам. Я, конечно же, очень приглашаю вас всех в нашу группу ВКонтакте, где вы можете общаться и писать письма на телеканал «Союз». Ну, и, отче, я вот остается буквально минута. Я очень прошу, вот теперь уже с радостным чувством благословить наших телезрителей. Хорошо.
Я начал с церковных глазов и напомню нашим телезрителям, что третий глаз церковный – это тоже глаз тихой небесной радости. Послушайте какие-нибудь песнопения третьего глаза, наполнитесь этой радостью, и пускай радости нашего Бога пребывают с нами до скончания века и в жизни будущего века.
Спасибо большое. Мы с вами прощаемся. До свидания.